Дорогие телезрители, с вами программа «Крупным планом». В студии гость программы профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте, господин Лайтман.
Добрый день всем.
И я ведущая программы Елена Фридман. Сегодня мы с вами поговорим о такой теме, как поколение, развитие поколений, и выясним, почему это вообще происходит. Господин Лайтман, ваша книга «Постижение духовных миров» начинается с такого предложения. Поколения продолжают сменять друг друга на этой планете. И вот я хочу вас о чем спросить. А почему вообще происходит смена поколений?
Когда нам тяжело сделать какую-то большую работу, то мы ее делим на маленькие кусочки. Ну, допустим, что-то передо мной стоит огромное, я не могу даже об этом подумать, уж слишком это давит на меня. Тогда я пытаюсь не представлять себе все это вместе, всю эту огромную глыбу, которую я должен пирамиду какую-то построить. Или какой-то огромный дворец. В прошлом строили люди большие сооружения столетиями. Соборы всевозможные, допустим, в Европе 300 лет строили. То есть тот, кто начинал, он знал, что его внуки до этого только, может быть, увидят, доживут. Так и мы. Перед нами находится огромная проблема. Мы должны подняться до уровня Творца, находясь в исходном состоянии, абсолютно противоположном ему. Мы находимся в состоянии абсолютного эгоизма. Как сказано, я создал эгоизм и создал Тору, высший свет, для его исправления. Это исправление происходит очень-очень медленно. Первый этап, он происходит осознанием зла нашей природы. Мы только сейчас начинаем постепенно эту природу так нашу осознавать, как зло, ведущее нас ко злу, приводящее нас к безысходности, к пустоте, к самоуничтожению. Только сейчас, вот в этом поколении, мы начинаем это осознавать. А впереди еще очень много работы по исправлению этого эгоизма и по возвышению. Но самый трудный этап, в принципе, человечеству прошло. Но смотрите, сколько времени, и это если брать в итоге с самого начала зарождения нашего мира, то есть миллиарды лет зарождалась неживая природа, потом развивалась миллиарды лет растительная природа, сотни миллионов лет животная природа, и там несколько сот тысяч лет человек. Так что в итоге, а духовное развитие, оно еще более сжато в нас. И поэтому мы должны его достичь очень быстро. За оставшиеся 230 лет. Всего за 6 тысяч лет, начиная с первого исправления, которое произошло 5770 лет назад, первым каббалистом.
Вы знаете, я читала одно из ваших интервью.
Да.
И вот ваш оппонент там сказал: вы знаете, господин Лайтман, в чем разница между нами? Он говорит: вы, как каббалист, утверждаете, что есть смысл жизни, и вы знаете, в чем он. А я уверен, что его нет. Вот поэтому в чем смысл этой смены поколений? В чем эта работа, о которой вы говорите?
Чтобы разделить вот эту огромную ношу на маленькие части. И между многими людьми. Это не я говорю, это так написано в книге Зоар. То есть, книга Зоар пишет так. У одного великого царя возникла мысль переселиться, перенести свою столицу с одного места в другое. А как перевести его, как называется этот, ну, где находятся деньги? Ну, казну, допустим, да, или... Ну, как это все перевести? Он не может это поручить одному человеку. И не может поручить, допустим, армии. Угу. А вдруг на нее нападут, а вдруг что-то станет. И тогда он придумал. Он даст каждому из своих подданных маленькую монету. Подданных много. Каждый принесет эту монету ему обратно. Не стоит человеку пачкаться. Не стоит ему злоупотреблять доверием царя. Не стоит ему вдруг попадаться или как из-за маленькой монеты. И таким образом они взяли и перенесли всю эту огромную казну с места на место, на новое место, в новую столицу. Так Зоар примерно рассказывает о том, почему мы делим всю свою работу на, во-первых, множество миллиардов людей, как шеренга, которая из поколения в поколение все время движется вперед. Так мы работаем. И на самом деле тогда ту огромную работу, которую мы должны выполнить, она на самом деле не такая страшная. То есть, конечно, она тяжелая для нас, для каждого человека, но преодолима. В то время как если бы мы вообразили себе преодолеть весь созданный Творцом эгоизм, подняться над ним и соединиться с высшей силой на ее настоящем духовном уровне, мы бы, каждый из нас это просто не смог бы сделать никак.
Вы знаете, я вас тут хочу спросить как простой обыватель. Простой обыватель. Зачем мне, как человеку, это нужно? Зачем вообще...
Вы никуда от этого не денетесь, дорогая Леночка. Никуда не денетесь. Об этом нас не спрашивают. Мы созданы. Не по неволе ты родился, не по неволе ты живешь, не по неволе ты умираешь. Мы просто должны в течение нашей жизни, и не одной, а постепенных кругооборотах возвращения в эту жизнь, мы должны выполнить это предназначение. И это не зависит от нас. Не мытьем, так катанием. То есть нас потихоньку-потихоньку вели сейчас, всю эту нашу историю до сегодняшнего дня, по неосознанному пути. Мы эгоистически развивались, толкались вперед, выдумывали для себя всевозможные варианты общественного строя, устройства семьи, воспитания детей, технику развивали и все прочее на этой земле. Ковырялись на ней, короче говоря. И в итоге пришли к состоянию, когда поняли, что все это развитие приводит нас к пустоте. К депрессиям, к наркотикам, к самоуничтожению практически. И в итоге мы находимся сегодня в таком глобальном кризисе. Этот кризис – это кризис, в принципе, всего развития человечества, безысходности. А нас об этом не спрашивали. Наш эгоизм нас так развивал и так нас подгонял, что мы таким образом катились как бы, развивались. А сейчас он показал нам все это развитие, вот такое чисто эгоистическое, автоматическое, оно бесцельно. Оно только для того, чтобы понять, что это тупиковый путь. А дальше что? Ради чего? Возникает вопрос уже о следующем уровне существования. А зачем? Зачем все это? У людей возникает этот вопрос, они пытаются от него убежать. Моды, отпуски, всякие гулянки, все что угодно – это постепенно-постепенно начинает себя истощать. И люди остаются наедине с этим вопросом. В чем смысл моего существования? Жизнь не имеет смысла, тогда не стоит жить. Вот человек не может от этого избавиться. Это естественный такой путь развития. Мы к этому подходим. Все больше и больше людей в мире так задаются этим вопросом, что не могут себя от него как-то скрыть. Они не могут сунуть обратно голову в песок и продолжать жить как вчера. Это наша природа так устроена. Угу. Для этого не надо быть более развитым, менее развитым психологом там, или ученым каким-то, или интеллигентом. Любой человек. Я встречал этих людей в Южной Америке, в Африке, везде. У меня есть ученики по всему миру. Это просто приходит такое время. И Зоар об этом говорит в нашем поколении, что оно начнет задаваться серьезно этим вопросом, и поэтому надо раскрывать кабалу. А в прошлых поколениях не надо было этого делать.
Когда к вам пришел впервые этот вопрос?
Я с ним родился, мне кажется. Серьезно, он меня преследовал буквально с детских лет. Я помню, 6, 7, 8, 10, 11, это вообще. И потом, не переставая, я все время искал. Правда, я не знал, где, я пытался, думал, в науке, думал, еще где-то. Где угодно, но очень быстро понимал. Только попробуешь, видишь, что это не твое.
Скажите, но на том этапе жизни, о котором вы рассказываете, вы понимали, что вы ищете ответ, в чем смысл жизни?
Даже не совсем. Были такие годы, когда я не знал, что я ищу именно, что именно этот вопрос во мне задается. Угу. Просто для чего я живу, даже так и не был задан вопрос. Был задан вопрос другой. Пусто, скучно, для чего? Для чего? Что может являться целью в жизни?
Как вы пытались вот эту пустоту заполнить в то время?
Ну, во-первых, я пытался выбрать профессию. В России же в то время не было особенно много возможностей. Я пытался выбрать профессию. Родители заставляли пойти в мединститут. Я поступил, но сразу же и бросил. Угу. Буквально в течение нескольких месяцев я понял, что это не мое. Далее, то есть потому что это не дает решения вопроса. Ну, хорошо, я буду. Если бы я был, наверное, так я был бы хирургом.
Почему? Ближе всего к
причине?
Нет,
ты видишь результат, явный результат своей работы. Человек находится в тяжелом состоянии, ему поможет только такое жесткое вмешательство, ты вмешиваешься, и ты видишь результат. Результат не хватает. Не хватало мне видеть результаты, что я делаю. Угу. Так, может быть, это получилось бы, но не смог все равно. Нет, это было не то. И думал, не знаю, поступил на факультет автоматики, вычислительной техники в Институт Ульянова Ленина в Ленинграде. Потом перевелся в политехнический, на кафедру профессора Ахутина, биологическая медицинская кибернетика. Искал. Одновременно с этим последние годы работал немножко в Институте переваривания крови, в военно-медицинской академии. Не видел ничего в этом, ничего. Работал в СКБ, даже где мы делали альфа-пояса для космонавтов. Это все не...
То есть, несмотря на то, что внешне вы были очень успешным человеком...
Это не успешный, нет, я не очень был успешным, меня и не хотели пускать, естественно, по моим, так сказать, данным по пятому пункту и так далее. Но дело в том, что нет, я думаю, что... Я не видел в этом успеха. И вот просто...
Успеха или внутреннего наполнения?
Ну да. То есть это был не мой успех. Ну и быть ученым. Ну и что ученым? Ну будешь доцентом дальше. То есть меня это сразу же как-то очень быстро разочаровало. Не то, что особенным быть выше всех. А просто ты видишь, что это... Ну что дальше?
Есть какая-то граница, и все, ты дойдешь до нее, дальше нет развития, и вас это останавливало.
Да, вот это просто, да, это меня, конечно, очень преследовало. То есть в чем-то был несчастным, пока, знаете, несчастье помогло, что называется, и вывело меня к кабале, но уже через много лет. Я понял, что мне нечего делать в науке, что мне нечего делать вообще в России. В то время начался отъезд, и я запутывал свои следы несколько лет, пока через Витебск, через родной мой город, через Литву, даже не через Вильнюс, а через Побраде, маленькое местечко. Оттуда через два года только отказов получил разрешение и уехал. В 1974 году прибыл в Израиль. И в Израиле тоже я продолжал искать, я не знал где и что. Пошел специально, обосновался в Реховоде, думал, рядом с Маходом Вайцмана, может быть, там я что-то с институтом Вайцмана. Может быть, я там найду что-то такое. Тоже ничего там этого не было. Была разработка медицинской аппаратуры. Это то, что ближе всего ко мне. Угу. Но это не, тоже меня не совсем не интересовало. Причем погружаться в это же надо отдавать этому всю свою жизнь. Это же исследовательская работа, и творческое, и создание аппаратуры. Это я не хотел. То есть тогда лучше идти на какую-то работу автоматическую и быть свободным душой и сердцем. Я поэтому пошел в армию работать в Тельнов на обслуживание самолетов. И сам продолжал искать свободное от работы время. Продолжал искать, как же мне все-таки найти, ради чего, для чего жить. Потому что просто подгоняло меня это... Этот вопрос, эта страсть, это стремление, пустота. Хотя была уже жена и ребенок, и, в общем, я был счастлив в своей семейной жизни. Я и по сей день счастлив тем, что живу с этой женщиной столько лет уже. Это наши внуки. Но это все не...
Тем не менее, это что-то не давало покоя.
Нет. Не давало мне покоя. Сказали, наверное, ты ищешь в религии, попробуй. Я начал ходить на какие-то там курсы. Поехал Яр-Хай-Кала там на всякие эти субботы, ну, Соф-Шавуа, всякие викенды. Вроде бы что-то говорят они, но толку с того, что они говорят? Они говорят. Я все время пытался, а дальше что? А дальше у них у самих не было никаких вопросов. То есть я пытался стать таким, как они. То есть мне нравилось, что они говорят о вечности, о Творце, о душе, о связи с этим вечным. Ну а где эта связь? А вот они говорят, мы читаем, мы учим, и в этом связь. Ну а где эта связь на самом деле, где? Где этот коннектор, с которым ты подключаешься к этой связи, где ты ощущаешь ее явно, ты в этом участвуешь где-то? Нет, вот в книгах написано. Но им этого достаточно было. Я ничего, конечно, не мог сказать иначе. Но я очень искал, все равно искал. Искал, пока в Реховете там был такой Раф Фишер из Голландии. Он был очень такой, он уже пожилой, я даже не знаю, может быть, сейчас он уже, не с нами. И он сказал моим этим попечителям, которые меня все время хотели, сделать из меня простого верующего еврея, наверное, все-таки его надо познакомить с каббалистами, с теми, кто занимается этим поглубже. Есть такие люди, которые в этом нуждаются.
Так он сказал?
Да, он им сказал. И они мне потом рассказали. И они меня познакомили с Равом Зильберманом. И с ним я начал заниматься каббалой немножко. Через него я уже понял, что есть такое каббала. Они мне не говорили об этом. И что есть такие книги, которые на самом деле серьезно об этом говорят. Я с ним начал заниматься потихоньку на арамите, на арамейском языке. Ведь каббала, она изложена в своих первоисточниках на арамейском языке. Она идет из Вавилона, где этот арамейский язык был разговорным языком. Но все равно меня не устраивало и его подход. Удовлетворенность тем, что есть. Вот те изучают верующие простые книги, а этот изучает также каббалу, и его это устраивает. А где этот контакт? Где эта связь? И тоже не было ничего. Ну, он говорит, мы читаем, мы учим, этого достаточно. А потом, не знаю что, что-то, может быть, и больше узнаем. Почему-то узнаем. Это надо, чтобы... Я хочу в этом быть. Я для этого должен себя повесить, что я должен с собой сделать. Чтобы узнать саму суть жизни, все, что вокруг происходит, почему, как, для чего, конечная цель, видеть творение от начала его и до конца.
Скажите, пожалуйста.
А он говорит, да, вопросы, конечно, хорошие, они разбираются тут и там в каббале. Насколько мы их понимаем, настолько понимаем. Я его оставил.
Скажите, пожалуйста, могу ли я сказать, что всегда вы были не согласны вообще с таким постулатом, что человек, он не вечен? Вот как считать, тело пришло в этот мир,
да,
умерло?
Да, это абсолютно точно. Потому что если он не вечен, тогда нет смысла начинать совсем с этим. То есть не вечен не в этой жизни, а вообще.
Да.
Если
да.
все кончается,
да.
то и начинать зачем? Абсолютно верно, да. Это было у меня абсолютно, это у меня точно было, это у меня явно было. Очень четко осознаваемо, ощущаемо, конечно.
И вы пришли к каббале, то есть вы нашли учителя?
Вот я нашел учителя уже позже, я начал ее искать, допустим, меня познакомили с ним, наверное, где-то в 76-м году. И через 3 года я нашел своего учителя, я у Берга занимался, но лично с ним. Я пришел как-то один раз в этот махон, в его каббалы, на одну лекцию. Ну, увидел, что все это, конечно, несерьезно. Вот. И спросил, а кто у вас тут главный? Вот. Они говорят, с главным ты можешь увидеться, если придешь там. Я пришел, там было у них какое-то, не помню, или в субботу, или когда-то было у них какое-то там мероприятие. Я пришел, познакомился с ним, я ему прямо сказал, я готов платить сколько хотите, только мне нужны частные уроки. Я был состоятельным человеком, с финансовой точки зрения. Я действительно много им пожертвовал, но я требовал частных уроков. Я к нему начал ездить домой к 5 утра. практически каждый день, в течение нескольких недель. И я понял, что за эти несколько недель, что потом мне тоже ничего дальше больше с ним делать. Но он мне немножко больше рассказал. Потому что он занимался в свое время у Рава Брандвейна, который был учеником Бааля Сулама. И он мне рассказал немножко о Бааля Суламе, о Раве Брандвейне, как он у него занимался, будучи еще сам молодым очень. Вот. Он примерно лет на 10 старше меня, Берг. И этим он мне просто рассказал о том, что существуют еще другие книги. Книги Бааля Сулама. И что можно ими пользоваться. Он, в принципе, через него я это узнал. Но через 2-3 недели, когда я с ним занимаюсь, увидел, что все, больше мне нечего от него взять, то я перестал с ним заниматься. А где дальше искать кого, я не знал. И случайно, буквально случайно, как-то приехав в Бней-Брак, просто решил поехать искать учителя. А вот я найду кого-то. В Иерусалим ездить это тяжело, зимой причем это было. Пойду в Бней-Брак, думаю, поискать учителя. И я случайно попал, спросил просто на перекрестке, высунувшись из машины, где тут занимается кабалой. И мне один... ДОС. Говорит, поверни налево, езжай до Пардеса, и там ты найдешь место, где занимается кабалой. Вот так вот. Просто ангел с неба. Я доехал туда, зашел и увидел стариков, которые занимаются кабалой, обратился к ним. Они мне, дали учителя, начал с ними заниматься. И оказалось, что их руководитель старший сын Бааля Сулама. Берг мне об этом не сказал. Не хотел говорить. И никто мне об этом не говорил. И вот я оказался таким образом у человека, который являлся в то время самым главным, я бы сказал, единственным каббалистом в то время. К тому же он являлся старшим сыном Бааля Сулама и получил от него все. И действительно, когда я начал там заниматься, я увидел, что там не неделя и не две, а...
Вы это почувствовали?
Конечно, я почувствовал. Я почувствовал по тем вопросам своим, которые не летят в пустоту куда-то, а которые сразу же попадают, на правильную почву, и получал прямо в лоб ответ. Причем четкие ответы, не какие-то ускользающие, уходящие. Не о том, что удовлетворись верой и какими-то заповедями, или подождем, увидим чего-нибудь там, а абсолютно четко, серьезно, спокойно, причем с формулами, с графиками, с объяснениями логическими, ни на что никаких не делая, уступок.
Угу.
Очень здорово.
Вы нашли кабалу. Я хочу сейчас... вам задать такой вопрос, немножко, может, покажется, что не имеющий отношения к теме.
Угу.
Ваши родители знали о вашем поиске?
Они всегда знали, что я ищу.
Угу. Как они к этому относились?
Это же было на их глазах на протяжении многих лет жизни. Так что вполне они, естественно, знали, что я ищу, и что я не уступлю никак ни в чем в этом. Это просто, я не могу без этого, тогда не стоит жить. Вот настолько. Поэтому они не останавливали, а в то же время был уже, серьезным и здравым. Я очень реалистичный человек, я не витаю в облаках, я презираю мистику и очень далек просто от религии, от веры. Я очень реальный, я знаю, что мне надо обеспечивать семью, детей. Я очень стою нормально, двумя ногами в этом мире. Это они знали. И что я не поддаюсь на какие-то дурные влияния, какие-то там наркотики или какие-то там еще там забавы. Они все это прекрасно знали. Они знали, что у меня есть очень серьезная цель. Так я сделан. И так я и иду вперед.
Ну, как они это воспринимали? Они не спрашивали вас, что вы ищете?
Они воспринимали это просто издали. Они знали, что вот это такой у них один сын. Второй абсолютно другой. Бизнесмен, удачник в этом деле. Знает, что он хочет от жизни. Деньги, больше ничего. И так и получает. Вот. В течение всей жизни так.
Я хочу вот спросить, что в связи с тем, о чем мы с вами начали говорить в начале программы, что развитие поколений – это результат развития нашего желания, да, эгоизм, который развивается.
Угу.
И мы видим, что каждое поколение, которое приходит в этот мир, оно более эгоистичное, что ли, более грубое, оно отрицает ценности предыдущего поколения. Так это проявляется...
Оно не отрицает, ему просто нужно новое. Это нам кажется, что следующее поколение, оно должно разбить предыдущее. Оно просто занимается собой. Оно не занимается разрушением старого. Это нам кажется так. Оно строит новое. Вот большевики, они хотели разрушить старое. Вот это было плохо. А все там и прочие иногда там... Тут и там революционеры. А если это не через революцию идет, а просто развитие само по себе, оно предусматривает рост, а не разрушение.
Ну, у нас, к сожалению, заканчивается время программы. Я вас хочу поблагодарить, и мы в нашей следующей программе продолжим эту тему. Я думаю, спасибо вам большое.
Удачи всем.
До свидания.
До свидания.